что-то предостерегающе проскрипела старуха. Луар двинулся через обеденный зал, на ходу вытаскивая из-за пояса опустевший кошелек. Бородачи удивленно примолкли. Луар подошел вплотную, остановился перед самым мощным и нахальным на вид, вперился, не мигая, в круглые коричневые в крапинку глаза. «Ты сова?» Бородач потерял дар речи. За соседними столиками замолчали. «Я спрашиваю», — холодно процедил Луар. «Ты сова?»
«Ты это...»
Один из сотоварищей Круглоглазого хотел, по-видимому, ответить, но не нашел подходящих слов.
«Ну?»
— спросил, наконец, сова. Луар шлепнул на стол перед ним тощий кошелек с двумя медными монетками. «На, жри!» «Только...» — он подался вперед, упершись в стол костяшками пальцев. «Только однажды мой отец...» Перед глазами у него невесть, откуда возникло воспоминание детства. Осада. Мать уводит его от чего-то волнующего и страшного, куда так и бежит голодный злой народ. И слышна барабанная дробь, и над низкой крышей дрожат натянутые, как струны, черные веревки. Вешают, вешают. В глазах Луара потемнело, а когда тьма разошлась, наконец, сова сидел перед ним, насупленный и хмурый, и непривычно белыми казались лица его спутников. «Я сказал», — обронил Луар, отвернулся, в полной тишине поднялся в свою комнату, упал на постель и проспал до петухов. Никто его не преследовал. Я еле отвязалась от этой дурочки, служанки Даллы. Луар наотрез отказался показывать дома, несмотря на все Даллины заверения, что, если не хотите, госпожа и не увидит. Тем не менее, ему нужны были лошадь, деньги, дорожная одежда. Мне пришлось вступить в переговоры с Даллой, а ей позарез хотелось знать, что же случилось в семействе Соллей. Небо! Если бы я могла ответить. Луар не снизошел до сколько-нибудь теплого прощания. Мне хотелось, закусив губу, съездить ему по физиономии, и это после всего, что было ночью. Я не знала, радоваться мне или проклинать случай, забросивший высокородного девственника, домашнего мальчика Луара Соля, в мою постель на жестком сундуке. До этой ночи жизнь моя была, если не размеренной, то в какой-то степени упорядоченной, а любовный опыт, если не богатым, то, по крайней мере, красноречивым. Я искренне считала, что персонажи фарсов, наставляющие друг другу рога, поступают так исключительно по воле автора, желающего рассмешить публику. А неземная любовь до гроба — такая же выдумка, как все эти розы, аллали и единороги. Гизина всякий раз закатывала глаза, рассказывая о своих любовных похождениях. Но ведь на то она Гизина, то есть дура, каких мало. Луар уехал сразу же, как был готов. Он вполне вежливо поблагодарил меня за кров и за участие, и только. Кажется, он плохо помнил все, что происходило ночью. Он был одержим моей же идеей — увидеть отца, а все остальное в этом мире делилось на сопутствующее либо препятствующее этому предприятию. Я провожала его квартала два, и по мере затянувшихся проводов из подвижника превращалось в препятствие. Мне хотелось погладить его по щеке. У меня даже ладонь взмокла, так хотелось погладить его. Но, глядя на враз отстранившееся, сосредоточенное лицо, я прекрасно понимала всю глупость этого желания. Там, в повозке, он был совершенно другим. Небо, как я испугалась, первый раз угодив в это невыносимое чувство. Мы вдруг поменялись ролями. Робкой ученицей сделалась многоопытная я, а девственник, поначалу растерянный, в какой-то момент обрел уверенность, силу. И, повинуясь голосу крови, увлек меня в области, о которых я и понятия не имела, и не верила, что так бывает. Будто шел-шел человек проверенным, давно знакомым мостиком, и вдруг доски разверзлись у него под ногами, и он свалился в теплую воду, которая, как известно, ничего общего не имеет с сухими деревяшками моста. Почему? Почему именно он? Мне случалось любезничать с опытнейшими обольстителями, тончайшими знатоками женских душ и тел, и в угоду им я старательно изображала то самое, что теперь самым скандальным образом приключилось со мной в первый раз. Луар ничего не понял. Он решил, что так и надо. Где-то там, в глубинах сознания, у него отпечатались мои же глупые слова про «все просто», «картошку и шпинат». От мысли, что такое сокровенное для меня действо Луару, возможно, показалось шпинатом, мне хотелось грызть локти. Страдая и злясь, я шла рядом с его стременем. Наконец он нахмурился и сказал, что теперь он поедет быстро. До Каварена не близкий путь. Тут я впервые подумала про подступающие холода, про волков, про ночных грабителей. И что будет, если я вижу его в последний раз? «Прощай», — сказал он. «Спасибо. Думаю, все будет, как ты сказала». «Возвращайся скорей», — сказала я, глядя на медную звездочку, украшение уздечки. «Да», — сказал он и пришпорил лошадь. Мог бы и не пришпоривать. До Каварена не близкий путь. А запасной лошади нет. Я так и осталась стоять столбом посреди улицы. За неполную неделю пути благородное животное под Луаром выдохлось и уподобилось жалкой кляче. Постоянно понукая и пришпоривая, Луар вслух уговаривал кобылу потерпеть. «Скоро, скоро, там будет отдых и сколько угодно вкусной еды. Сегодня вечером, ну уже!» Солнце склонилось к горизонту раньше, чем он ожидал. Невыносимо красный закат обещал на завтра холод и ветер. В полном одиночестве Луар углубился в лес и на перекрестке двух узких дорог повстречался с развеселой кавалькадой. Всадников было четверо. Все они были слегка навеселе, и не зря отправиться в путь их заставило событие — рождение в городе Каварене младенца, который приходился племянником всем четверым. Пропутешествовав весь день, они, как и Луар, рассчитывали попасть в Каварен еще до темноты. Луар застал новоявленных дядюшек в тот самый момент, когда один из них, щуплый и горластый весельчак, убедил прочих довериться ему и отправиться короткой дорогой. Луару обрадовались и позвали с собой. Солнце упало за горизонт, сразу сделалось невыносимо холодно. Однако разгоряченная вином компания не унывала, торопясь вслед за щуплым проводником. Луар ехал сбоку, ему очень понравилась мысль о короткой дороге. Чем короче, тем лучше. Вскоре лес превратился в редкую рощицу. Проводник радостно воздел руки, и четверо дядюшек, а с ними и Луар, выехали на берег вполне широкой реки. Лед матово поблескивал под сиреневым сумеречным небом. Моста не было. Дядюшки сгрудились в кучу. Проводник путанно объяснял, что так они срезают половину пути. До моста, мол, не один час езды. Всадники спешились, под устцы свели лошадей к воде, и тут среди дядюшек случился скандал. Лед казался прочным у берега и обманчиво сахарным к середине. Кто-то наиболее смелый прошелся по ледяной кромке взад-вперед и авторитетно заявил щуплому весельчаку, что тот дурак и скотина, потому что такой лед не выдержит не то что всадника, пешехода. Какой гнилая жаба короткий путь! Сейчас придется берегом переться к мосту, а вот уже темнеет, и вместо праздничного ужина угодим мы волкам на обед. Дядюшки разругались, а потом и подрались. А Луари забыли. Не сходя с седла, он тупо смотрел на темную полоску того противоположного берега. Ему казалось, что он узнает места. Там, дальше, должен быть пригорок, на который, если подняться, то видны башни Каварена. Его снова охватило раздражение, как тогда в трактире. Какие-то глупые, брончаливые людишки, полоска замерзшей воды, там отец рукой подать.
«Эй, парень!»
Лошади не хотели идти на лед, но породистым лошадям свойственно послушание –